Владимир Сергеевич Соловьев. Смысл любви. Статья 1.1. Обыкновенно смысл половой любви полагается в размножении рода, которому она служит средством. Я считаю этот взгляд неверным, не на основании только каких-нибудь идеальных соображений, а прежде всего на основании естественно-исторических фактов. Что размножение живых существ может обходиться без половой любви, это ясно уже из того, что оно обходится без самого разделения на полы. Значительная часть организмов, как растительного, так и животного царства, размножается бесполым образом – делением, почкованием, спорами, прививкой. Правда, высшие формы обоих органических царств размножаются половым способом. Но, во-первых, размножающиеся таким образом организмы, как растительные, так и части животные, могут также размножаться и бесполым образом. Прививка у растений, партеногенезис у высших насекомых. А во-вторых, оставляя это в стороне и принимая как общее правило, что высшие организмы размножаются при посредстве полового соединения, мы должны заключить, что этот половой фактор связан не с размножением вообще, которое может происходить и помимо этого, а с размножением высших организмов. Следовательно, смысл половой дифференциации и половой любви следует искать никак не в идее родовой жизни и ее размножении, а лишь в идее высшего организма. Разительное этому подтверждение мы находим в следующем великом факте. В пределах живых, размножающихся исключительно половым образом, отдел позвоночных, чем выше поднимаемся мы по лестнице организмов, тем сила размножения становится меньше, а сила полового влечения, напротив, больше. В низшем классе этого отдела у рыб размножение происходит в огромных размерах. Зародыши, порождаемые ежегодно каждую самку, считаются миллионами. Эти зародыши оплодотворяются самцом вне тела самки, и способ, каким это делается, не позволяет предполагать сильного полового влечения. Изо всех позвоночных животных этот хладнокровный класс, несомненно, более всех размножается и менее всех обнаруживает любовную страсть. На следующей ступени у земноводных и гадов размножение гораздо менее значительно, чем у рыб, хотя по некоторым своим видам этот класс не без основания относится Библии к числу существ кишмя кишащих, но при меньшем размножении мы уже находим у этих животных более тесные половые отношения. У птиц сила размножения гораздо меньше не только сравнительно с рыбами, но и сравнительно, например, с лягушками. А половое влечение и взаимная привязанность между самцом и самкой достигают небывалого в двух низших классах развития. У млекопитающих, они же живородящие, размножение значительно слабее, чем у птиц, а половое влечение, хотя у большинства менее постоянно, оно зато гораздо интенсивнее. А наконец, у человека, сравнительно со всем животным царством, размножение совершается в наименьших размерах, а половая любовь достигает наибольшего значения и высочайшей силы, соединяя в превосходной степени постоянство отношений, как у птиц, и напряженность страсти, как у млекопитающих. Итак, половая любовь и размножение рода находятся между собою в обратном отношении. Чем сильнее одно, тем слабее другая. Вообще, все животное царство рассматриваемой стороны развивается в следующем порядке. Внизу огромная сила размножения при полном отсутствии чего-нибудь похожего на половую любовь, за отсутствием самого деления на полы. Далее, у более совершенных организмов появляется половая дифференциация и, соответственно, ей некоторое половое влечение, сначала крайне слабое, затем оно постепенно увеличивается на дальнейших ступенях органического развития. По мере того, как убывает сила размножения, то есть в прямом отношении к совершенству организации и в обратном отношении к силе размножения, пока, наконец, на самом верху у человека является возможную сильнейшая половая любовь, даже с полным исключением размножения. Но если таким образом на двух концах животной жизни мы находим, с одной стороны, размножение без всякой половой любви, а с другой стороны, половую любовь без всякого размножения, то совершенно ясно, что эти два явления не могут быть поставлены в неразрывную связь друг с другом. Ясно, что каждый из них имеет свое самостоятельное значение, и что смысл одного не может состоять в том, чтобы быть средством другого. То же самое выходит, если рассматривать половую любовь исключительно в мире человеческом, где она несравненно более, чем в мире животном, принимает тот индивидуальный характер, в силу которого именно это лицо другого пола имеет для любящего безусловное значение как единственное и незаменимое, как цель сама в себе. 2. Тут мы встречаемся с популярной теорией, которая, признавая вообще половую любовь за средство родового инстинкта или за орудие размножения, пытается в частности объяснить индивидуализацию любовного чувства у человека как некоторую хитрость или обольщение, употребляемое природою или мировой волей для достижения ее особых целей. В мире человеческом, где индивидуальные особенности получают гораздо большее значение, нежели в животном и растительном царстве, природа, иначе мировая воля, воля в жизни, иначе бессознательный или сверхсознательный мировой дух, имеет в виду не только сохранение рода, но и осуществление в его пределах множества возможных частных или видовых типов и индивидуальных характеров. Но кроме этой общей цели, проявления, возможно, полного разнообразия форм, жизнь человечества, понимаемая как исторический процесс, имеет задачи возвышения и усовершенствования человеческой природы. А для этого требуется не только, чтобы было как можно больше различных образчиков человечества, но чтобы являлись на свет лучшие его образчики, которые ценны не только сами по себе, как индивидуальные типы, но и по своему возвышающему и улучшающему действию на прочих. Итак, при размножении человеческого рода та сила, как бы мы ее ни называли, которая двигает мировым и историческим процессом, заинтересована не в том только, чтобы непрерывно нарождались человеческие особи по роду своему, но и в том, чтобы нарождались эти определенные и, по возможности, значительные индивидуальности. А для этого уже недостаточно простого размножения путем случайного и безразличного соединения особей разного пола. Для индивидуально определенного произведения необходимо сочетание индивидуально определенных производителей, а следовательно, недостаточным является и общее половое влечение, служащее воспроизведению рода у животных. Так как в человечестве дело идет не только о произведении потомства вообще, но и о произведении этого наиболее пригодного для мировых целей потомства, и так как данное лицо может произвести это требуемое потомство не со всяким лицом другого пола, а лишь с одним определенным, то это одно и должно иметь для него особую притягательную силу, казаться ему чем-то исключительным, незаменимым, единственным и способным дать высшее блаженство. А вот это-то и есть та индивидуализация и экзальтация полового инстинкта, которую человеческая любовь отличается от животной.